когда и как вы оказались именно рядом с дальнобойщиками? Почему вы выбрали их в качестве объекта своего внимания?
В первый раз оказался в 15-м во время протестной стоянки в Химках. Присматривался просто. Но в этот момент они мне не показались интересными. Есть такой термин «ватники». Вот его напрямую можно было приписать не ко всем, а к некоторым ребятам, которые там стояли. И по этой причине я не стал ничего тогда снимать. Снял другой режиссер о них. Вот. Есть такой фильм, можете посмотреть, «Хроника несостоявшейся революции». Активно подключился к ним сейчас, когда 27 марта началась забастовка. Но для меня лично началось все гораздо раньше. Началось 26 марта во время протестных прогулок по Тверской улице. Я оказался прямо непосредственно в центре событий, возле памятника Пушкина. Я посмотрел на лица и увидел, что это совершенно не те лица, которые я видел 6 мая и позднее на митингах в поддержку узников 6 мая, ну, так называемых белоленточных. Я увидел 26 марта этого года совершенно другие лица. Я понял, что выросло целое поколение, которое уже устало бояться. И в этот момент я понял, что надо что-то снимать. И, честно говоря, не понимал, что. Потому что надо разобраться в ситуации, надо найти те реальные силы, которые сами были бы заинтересованы в том, чтобы я что-то о них делал. Ну, в общем, время не заставило ждать, и получилось так, что 27-го я узнал о начале стачки дальнобойщиков, и первое время я просто следил за ней, очень долго следил. Единственное место, где это можно было делать, это каналы в рации зала, которая к тому времени еще не была заблокирована. Перебирая эти каналы, я постепенно нашел два канала, на которых я мог подчеркнуть какую-то информацию о стачке. Постепенно, общаясь с ними, я вошел в тему и понял, что это как раз те люди, реальные люди, которые могут что-то сделать в России положительное. У них очень большая взаимовыручка, они стоят друг за друга, и они просто классные ребята. Вот я, посидев в этой КПЗ, камере предварительного заключения, это для себя уже окончательно понял, потому что там, извините, на 3 квадратных метрах спина к спине пришлось спать. На этих нарах и с дальнобойщиками, и с таксистами, которые позже их поддержали. Но спать это сильно сказано, потому что там условия ГУЛАГа, 37-й год. Большую часть времени мне, конечно, пришлось стоять, ожидая, пока кто-то выспится в холодной камере в Зиндане. Но смысл не в этом. Нечего жаловаться, такие камеры во всех отделениях милиции. Но я для себя понял очень многие вещи про то братство, которое сейчас сформировалось и продолжает формироваться. Уже подключились таксисты московские к дальнобойщикам, потому что понимают, что их уже ждут нелегкие времена. Когда я видел лица людей, там было окошечко такое небольшое, через которое была видна улица, прорези, квадратика, через который подсматривают полицейские. И в этом квадратике я видел приподъезжающие машины такси. Это таксисты, которые приехали просто узнать, как дела, помогали продуктами, ведь в камере вообще не кормят. То есть положено кормить горячей едой, хотя бы кипяток давать. Ничего этого не было. Не кормили, не поили. Если бы таксисты и сочувствующие не привезли и с боем не смогли передать несколько пакетиков еды, вот там с голоду подохли. Кстати, один из таксистов там знак протеста голодал. Леша такой.
Когда происходили в воскресенье эти задержания, вы пытались приводить какие-то аргументы в свою защиту, доказывать, что вы блогер, документалист, журналист, или, напротив, без сомнений, решили разделить судьбу своих героев, ну, какой бы она ни была?
Вы сказали правильно, когда я услышал, что я решил разделить судьбу своих героев. Да, конечно, поначалу я пытался это сделать, ну, потому что повязали нас, как говорят сейчас в России, такое криминальное слово, которое вошло в обиход по беспределу, просто скрутили и отвезли. Я говорю, я режиссер-документалист. Мне говорят, а чем вы докажете, что вы режиссер? Я говорю, я закончил ГИК. Так у нас многие институты позаканчивали. И что, после этого называться режиссером-документалистом? Я говорю, у меня есть международные призы. Это ничего не значит. Где у вас удостоверение? То есть без удостоверения я для них не киношник. Я говорю, я представитель прессы. Чем вы докажете, что вы представитель прессы? Я говорю, я еще до ГИКа сам был автором многих телевизионных программ. Докажите, что вы журналист. У вас должны быть корочки. Вы должны показать там редакционное задание. Но вы поймите ситуацию. Мне позвонили. Вернее, не позвонили, а просто в душу. И услышал по рации, значит, что что-то происходит возле Леруа Мерлен в Химках. Быстро собрался, и что у меня было, то и взял. Камера была не заряжена, я взял мобильный телефон, чтобы снимать. Ну, о каком редакционном задании в этой ситуации может быть речь? Вот. Они мне не поверили, написали протокол, как всем. Сопротивлялся полиция, что я выкрикивал там лозунги, долой платок. Кстати, их никто не выкрикивал, там вообще не кричали. Что кричал правительство в отставку, это было написано в первом протоколе, который, кстати, был составлен с диким нарушением всех правил. То есть прошло уже больше 3 часов, и меня должны были отпустить с момента задержания. Так они там время изменили, момента задержания. Я решил в этот момент, пункт 2, то, что вы сказали, покориться судьбе и разделить судьбу дальнобойщиков. Я понял, что это будет справедливо. Потому что после того, что творили с ними, мне просто стыдно было как-то уйти в сторону и слинять. Но я подумал, а быть что будет? Ну как я могу выйти, когда я вижу, как так издеваются над людьми? Держат в камере клоповники, там реально клопы. Ребята спали на шконках, это такие металлические штуки холодные, а камера зиндан, без отопления и даже без света. Камера на 2 человека, в которой было размещено 6 или 7 человек, вот как селедка в банке. Спать там было совершенно невозможно. Духотища. В туалет не водят. Но самое главное даже не это. Не было воды. Они не давали нам воды. Боем с улицы в это время пробивался адвокат. Так его даже не пустили в камеры для того, чтобы он мог с людьми поговорить, чтобы правильно они объяснение написали. Ну, это такая бумага, которую все пишут перед тем, как составляется протокол. И вообще просто не пустили его. И я подумал, да боже ж мой, ну что, ну проведу я 2 дня там, больше они не имеют права, особенно, чем на 48 часов задерживать в этой камере. Ничего со мной не будет. Но я не знал, что сталинские лагеря не отменены. Вы знаете, какая самая главная была проблема, когда все-таки смогли передать воду? Курево. Людям 2 дня не давали возможности курить. А надо понимать, что многие дальнобойщики, они как бы, это не европейцы, у которых как бы непопулярно курение. Это люди курящие. Им не давали курить, они, естественно, лезли на стенку, нервы на пределе. А это была пытка для того, чтобы добиться ребят, которых рассадили по разных камерах. Кстати, туда уголовников подсадили ночью. То есть весело было. Спать не давали совсем. Это была пытка для того, чтобы добиться обвинительных показаний на лидера дальнобойщиков Андрея Бажутина и его заместителя Сергея Родонеткина. Но в первую очередь на Андрея Бажутина, что это он все организовал, что машины на Москву пошли по его команде. Это далеко не так, потому что у них горизонтальные связи, и лидер Объединенных Перевозчиков России просто, ну как вам сказать, он отражает мнение своих коллег. Вот они, если решили, они поехали, он даже может не знать. А сейчас в Москве уже, я когда вышел из этого КПЗ, узнал, что возникла 3-я протестная стоянка, 2-я у нас в Химках, а 3-я на 51-м километре МКАД. То есть люди реально едут в Москву, едут, чтобы поддержать, надо понять, для чего они ехали. Дело в том, что на 22 число, внимание, нас задержали, по-моему, 21-го, была назначена встреча с представителями Министерства транспорта и дальнобойщиком при посредничестве Совета по правам человека при президенте. Ну, формально называлась встреча в СПЧ, но на самом деле они ждали встречи с Соколовым, то есть с министром транспорта и его заместителями, для того, чтобы поговорить о их насущных проблемах. Ведь система сборов налогов, которая у нас существует, Платон, это не единственная проблема, с которой они борются. Их душат еще транспортным налогом. Их душат акцизом, который включен в цену на топливо. Их душат тем, что они могут проехать через весы, это такие датчики, которые вмонтированы в дорогу по системе Платон. Им приходит штраф 300-400 тысяч. Ребята, 400 тысяч старая машина стоит, 400-600 тысяч. Я вот спрашивал дальнобойщиков, с которыми сидят. То есть ему просто надо продать эту машину, заплатить штраф и больше никогда не работать. И только 6-е требование у них было. Отставка правительства и недоверие президенту. Но это требование они поставили специально на 6-е место и сказали, что передвинут его немножко вперед, а потом еще немножко вперед. В том случае, если с ними не пойдет на контакт. И вот нас повязали как раз после того, как такой плакатик и появился на одной единственной машине. Там было написано «Требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту». 5 минут не прошло, появился ОМОН, и случилось то, что случилось. Всех, кого могли схватить, они схватили и отвезли в ОВД первое в Химках, в том числе и меня.
Вы начали с того, что в 2015 году эти люди показались вам, условно назовем их, ватниками, да, и вы к ним особенного интереса не проявили. Как-то эволюционировали их взгляды с того времени? Вы заметили какие-то изменения?
Да, да, и это и есть самое главное. С 2015 года... Ну, сейчас я объясню, что происходит. Объединение перевозчиков России – это не единственная организация или профсоюз, перевозчиков, есть и другие. Но я самый активный член и самая многочисленная организация как раз это Объединение перевозчиков России. Она не один десяток тысяч членов насчитывает сейчас, и количество растет. Так вот, я думаю, что произошла очень любопытная метаморфоза. Те, кто понимали все в 2015 году, это представители других объединений. Они не стали многочисленными и слились из этого протеста фактически. А в Объединении перевозчиков России в основном были люди, которые доверяли Путину. Путин для них был бог. Да и правительству доверяли. Я слышал, как говорят, вот во всем виноват, есть такая фамилия Ротенберг. Это тот самый человек, с которым заключено концессионное соглашение о Платоне, о системе сбора. Что вот он во всем виноват, ну ничего, друг Путин его, ну, наверное, дал, ну, они же услышат наши протесты, они же вернут все на место, они же отменят Платон. Вот такие люди были. Я не скажу, что Путин помоги, но что-то подобное происходило. Во всяком случае, плакатов «Путин, помоги» я в Химках не видел. Феномен заключается в том, что по мере того, как люди пребывали вот в этот протест, ну, в Объединении перевозчиков России, они постепенно самообразовывались. И если вы сейчас зайдете на Зелла, он заблокирован, но они научились его обходить блокировку, канал Объединения перевозчиков России, и зададите вопрос, как вы относитесь к Путину, я бы хотел увидеть ваше выражение лица. Это, конечно, удивительный прогресс. То есть теперь люди понимают все, что происходит. Они иногда говорят гораздо более грамотные вещи, чем даже я сам. То есть они понимают все. Никто не знает, сколько это сообщество. Может, 2 миллиона человек. Вы представляете, что такое 2 миллиона человек на выборах? И никто из них, ну, может быть, какие-то там единицы сейчас пойдут голосовать либо там за Единую Россию, либо за президента страны. Особенно после того закручивания рук, которое происходило на протяжении последних месяцев. Ведь они же с тачки с 27 марта. Я сам был этому свидетелем. Так что, да, они выросли, они изменились, и именно поэтому, послушав их канал Зелла, поговорив с ними, я решил все-таки подключиться к работе на волонтерских условиях. Все, что я делал за собственные деньги или даже без них. И вообще начинал снимать этот фильм на мобильный телефон. Кстати, возник очень любопытный жанр. Я все время находился в поисках нового жанра. Вы знаете, когда человек, которого ты снимаешь, говорит и знает, что одновременно идет трансляция в прямой эфир, там возникает невероятно живая атмосфера, совершенно другая. Другой посыл, другое все. А ведь в этот момент еще видятся комментарии какие-то. Люди иногда задают вопросы и как-то реагируют на эту трансляцию. И мне приходится реагировать. И я понимаю, что возник какой-то новый жанр документального кино, который я искал на протяжении 25 лет. Я его только чувствую. Я еще не знаю, что это будет. Но это удивительная вещь. Вы понимаете, когда к протесту подключаются люди других профессий. Приходят художники. Говорят, я вообще классический художник. Но если вам нужны плакаты, я их нарисую. Начинают придумывать плакаты в стиле окон роста. Предлагают нарисовать плакат «Бурлаки на Волге», где бурлаками являются представители всех профессий, которые тянут этот плато, машину. А вы же понимаете, что этот налог, в конце концов, он перекладывается на продукты. То есть он включается в цену на продукты, на весь товар, на стройматериалы, на прочее. То есть практически все будут платить за этот плато.
Кто из тех, с кем вы сидели эти дни в КПЗ, вам запомнился больше всего?
Ну, я, в общем-то, в одной камере с Андреем Бажутиным, лидером Объединения перевозчиков России, сидел. Я должен сказать, что там было много людей, я не хочу никого обидеть, но его поведение показалось мне очень достойным. Простой пример. Нам там не давали разговаривать, но там была вентиляционная труба, и тихо-тихо удавалось слышать через две камеры, что говорят в соседней камере. Мы перекрикивались, поскольку полицейские даже не подходили к камерам, когда нам надо было пописать, мы знали, что кричать можно, все равно не подойдет. В первой камере мы сидели в третьей. В первой камере сидел правозащитник, известно, вы его наверняка знаете, Игорь Валентинович Шарапов, которого повязали тоже. И он рассказал, что его допрашивали не обычные полицейские, а допрашивали, скорее всего, представители центра, это ФСБ. И задавали ему очень странные вопросы, которые конкретно по поводу Андрея Бажутина. А насколько он представителен? Насколько он представляет, значит, перевозчиков? То есть они пытались выяснить его подноготное. На что Игорь Шарапов сказал, что я как бы некомпетентен, хотя он вполне компетентен, не буду отвечать на эти вопросы. Дальнейшие допросы тех людей, у которых были какие-то проблемки с законодательством, показали Андрею, а он анализировал все, что копают под него, то есть реально хотят подсадить. И если бы хотя бы один из этих людей, которые были в камере, сдал бы его, сказал бы, что он организатор вот этого движения дальнобоев на Москву, которое прямо сейчас, в данный момент происходит, то есть едут на Москву из самых разных регионов. Так вот, если бы ему влепили вот этого, его бы посадили, ну, я думаю, года на 3. И он прекрасно это понимал, и мне очень нравилось, как он держится. Но рядом рядом с нами в камере находился его коллега Сергей, перевозчик-дальнобойщик. Находился таксист, который просто привез Игоря Шарапова, когда я сообщил Игорю Шарапову, что что-то происходит. Его тоже повязали. Так вот он тоже подключился к этому протесту, потому что его повязали. Но на самом деле он уже тогда к этому моменту был сочувствующим. И была очень смешная ситуация на суде, когда защитник предъявляет суде фотографии из дела, где видно, что этот Валера, таксист, который был с нами в одной камере, он купил кофе в Леруа Мерлен и с этим кофе вышел. Вот он стоит с этим кофе, ни флагов, ни плакатов, ничего в руках у него нет. И эта фотография прикреплена к делу. За кофе он заплатил 50 рублей, а штраф за распитие кофе в зоне запрещенного мероприятия ему обошелся в 10 500. Говорит, нифига себе, попил кофе.
Участников всех оштрафовали, и вас тоже, да, я так понимаю, на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Что такое 30 тысяч рублей для обычного водителя дальнобойщика, который участвует в этой акции?
Для дальнобойщиков это огромная сумма. Они же, вы поймите, они в стачке 27 марта. Они все без денег. Они обескровлены. Это огромная сумма для них. И для меня в том числе. И я не один в такой ситуации. Есть такой Костя. Он вообще без копья был. Он работал в хорошей фирме. Это в Воронеже. И когда ребят там стали прессовать, их очень сильно прессовать, он сказал так: ребята, я с вами, если вы простоите хотя бы до 1 мая. Его уволили с работы, вы знаете. К этим числам, когда дальнобойщики решали, двигаться на Москву или нет, ни у кого на воронежской стоянке элементарно денег не было, чтобы доехать. А Костя из Воронежа, он не дальнобойщик. У него закончились деньги даже на интернет. Он перестал выходить в интернет. Какая там еда? На курево не было денег. Это огромные деньги для всех этих людей, поверьте мне.
Они остановят этих людей от того, чтобы продолжать протест, эти штрафы?
А у них выхода нет. Если они сейчас сами остановятся, то это значит, что они проиграли. В каком смысле проиграли? Им просто нужно будет, я не знаю, как-то выходить из этого, оплачивать долги, продавать свои машины. А кто купит машины, когда все продают машины? Они же все в кредитах. Им приходилось брать кредиты, но они брали эти кредиты под условия, которые существовали тогда, когда они брали кредит. Когда можно было зарабатывать и отдавать эти деньги. Сейчас они ни эти деньги отдать не могут, ни работать. У них нет никакого выхода. Они не остановятся, это абсолютно точно. Я это понял.
Недовольные властью группы граждан сейчас появляются все в новых и новых сферах. Жители домов под снос, театралы, дальнобойщики, фермеры, школьники. Как вы думаете, что могло бы их объединить?
Вы знаете, я хочу сказать вот что. Знаете, что я понял, снимая вот этот фильм о протесте дальнобойщиков? Я понял, что произошло удивительное событие. Протестные группы, разные абсолютно, которые рядом никогда не стояли, они начинают объединяться. И эта тенденция с каждым днем становится все более очевидной. На митинге против реноваций не было представителей политических партий, а лозунги, на которых было написано «Долой правительство» или что-то в этом духе, были. Я видел женщин в пожилом возрасте, но явно таких пропутинских ранее видел. Так вот они с антипутинскими лозунгами вышли. И что характерно, политик Гудков отказался там выступать. Он сказал, что он должен был выступать, он сказал, что я не буду выступать. Ну, во-первых, потому что Алексея Навального, который просто пришел как зритель, выдавили с этого митинга полицейские. А во-вторых, в знак поддержки тех людей, которые вышли, ну, в основном, с неполитическими требованиями. Объединяется общественный протест гражданский и, в общем, какие-то политические требования.
И вы надеетесь, что эти группы многочисленные, да, которые мы упоминали, что они объединятся и что это все к чему-то приведет?
Я ходил подспудно, как журналист, и я был 6 мая, видел людей. Позже на болотных митингах я был, видел людей. На тех митингах, которые собирались 100 тысяч, я видел людей больше, там, до 200, мне кажется, доходило на Сахарова. Но тут есть любопытный момент. Тут важно не мое мнение, а важно мнение тех людей, с которыми я там познакомился и туда ходил. Вот один из этих людей, я с ним познакомился, когда ехал как раз на тот самый большой митинг на Сахарова. Было очень холодно, было около 30 градусов мороза. Я просто тупо одел свое снаряжение для рыбалки и валенки. И точно в такой же одежде на дальней станции метро я увидел человека, который, ну, по всем признакам точно туда собирался. Мы взяли такси и доехали до этого митинга, но дальше там не пропустили, и познакомились с ним. И вот он мне каждый раз звонил, когда, значит, новый какой-то митинг, давай пойдем. И мы ходили вместе. Ну, как бы так было веселее и, в общем, не так опасно. И я видел, как этот протест угасает. Как постепенно тот, который называли белоленточным. Как постепенно люди перестают верить в то, что они смогут победить. И знаете что? В конце концов, этот человек через несколько лет просто куда-то пропал. Я ему как-то позвонил, говорю, ты пойдешь? Да нет, что там будет? То есть было ощущение, что все закончилось. И оно было абсолютно очевидным для меня. Но 26 марта, когда люди пришли на акцию, где их могли повязать, выросло новое поколение. И вышли, кстати, вместе с этим поколением. Люди, которые вот тогда разочаровались, типа вот этого моего приятеля, которые устали бояться. Поэтому сейчас у меня, ну, если говорить про настоящее время, я уверен. Я не бунтарь. Я просто констатирую факты. Моя позиция в этом отношении более оптимистическая, чем пессимистическая. И мне кажется, что если действительно смогут объединиться протестные группы, ну, в частности, если к дальнобойщикам примкнут и начнут их поддерживать люди из других протестных групп, я просто описываю ту ситуацию, которой я занимаюсь, то уже ничего власть сделать не сможет. Никакими своими репрессивными законами.